Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 14, 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение». Читает игумен Иосаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Евангелие от Матфея, главы 14, 15 и 16. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 14. В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде, и дали девице, и она отнесла матери своей. ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ: Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему: изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит? Сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давида, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих. И повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камня я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глас с небес. Радуйся, о Феодул, радуйся и веселись, ибо явился Эммануил, Бог от Бога, истинный Мессия и Спаситель людей. Ни ангел, ни человек, ни от тленного семени человеческого, а бессеменно рожденный от Бога и пречистой Девы Марии в подземной пещере Вифлеемской. Единственным семенем при его рождении было чистое и святое Слово Божие, и единственной силой при зачатии его — сила Духа Святаго. Сказал он, что сошел с небес, а люди только с небес и ожидали еще помощи и спасения. Сказал также, что он — дверь, а люди веками на ощупь пробирались по лабиринту жизни в поисках двери в лучшую жизнь. Еще сказал, что Он — воскресение, что воскресит Себя, когда грешники убьют Его, и воскресит всех, кто в Него верует и любит Его. Еще сказал, что Он победил мир, что видел сатану, спадшего с неба, как молнию, в преисподнюю. А миру был необходим победитель зла, лжи и насилия от сатаны происшедших и через людей действовавших. Еще сказал, что в конце времен, в конце драмы человеческой истории, он снова придет в силе и славе, чтобы собрать живых и мертвых, отделить их друг от друга и возвестить последний праведный суд над всеми. И праведники пойдут в вечное блаженство, а нераскаянные грешники будут брошены в вечную муку. Еще сказал, что ему от Отца дана всякая власть на небе и на земле, поэтому никто не может без Него и помимо Него, а тем более вопреки Ему, совершить какое-нибудь добро ни себе, ни другим, и что только одно имя под солнцем дано людям для спасения, а это имя Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Мессии, Спасителя. О Феодул, вот сильный кормчий, вставший у руля сбившегося с курса корабля человеческой жизни. Вот капитан, который хорошо знает всю пучину времени и пространства и знает, куда ведет корабль и усталых путников. Радуйся же и веселись. Неверующие спрашивают себя, кто засвидетельствует нам о нем? Так спрашивают себя те, кто идет путем погибели и на этом пути ищет свое спасение. Поистине, его дела свидетельствуют о нем, и даже сами убийцы иерусалимские не могли умолчать об этом, но говорили, что нам делать, этот человек много чудес творит. И подтвердили его слова: «Я сотворил между ними дела, каких никто другой не делал». Но кроме своих страшных и невиданных чудес, он обращался и к свидетельству Отца Своего Небесного, и Отец не оставил его одного. Он свидетельствовал о нем своим глазом с небес. Трижды был слышен глас Отца Небесного, в первый раз при крещении Иисуса в Иордане: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так было в начале Христова служения. Во второй раз на Фаворе, когда Господь преобразился, и когда лицо Его засияло, как солнце, а одежды Его сделались белы, как снег, тогда опять Отец засвидетельствовал глазом Своим о Сыне Своем: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И в третий раз, перед самим крестным страданием, когда Иисус воскликнул: «Отче, прославь имя Твое», тогда пришел глас Отчий с небес и прославил: «И еще прославлю». Это, должно быть, был громкий и страшный голос, ибо народ, стоявший возле Иисуса, говорил: «Это гром». Но разве ангельские голоса не Божьи голоса тоже и не исходят от Бога? Несомненно, от Бога. Архангел Гавриил, от Бога посланный в Назарет к Деве Марии, засвидетельствовал о нем, как написано: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, Сыном Божиим, и будет царствовать, и царству Его не будет конца». А когда Он родился в Вифлееме, ангел Божий сказал пастырям и засвидетельствовал о нем: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». После этого возвещения и свидетельства одного ангела внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Так небесные вестники от Отца посланные засвидетельствовали глазом Своим сперва Его зачатие в Назарете, затем Его рождение в Вифлееме и, наконец, Его славное воскресение в Иерусалиме.
Человек целых благоволений.
Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Феодул». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «Духовное пробуждение» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Пример говорит сам за себя. Геронда, должны ли люди, живущие духовной жизнью в миру, показывать перед неверующими, что они постятся? Если речь идет о постах, установленных нашей церковью, среде, пятнице, многодневных постах, то должны, потому что это исповедание веры. Однако другие посты, совершаемые от подвижничества ради любви ко Христу или для того, чтобы была услышана наша молитва о каком-то прошении, должны совершаться в тайне. Цель в том, чтобы православно жить, а не просто православно говорить или писать. Потому и видишь, что если у проповедника нет личного опыта, то его проповедь не доходит до сердца, не изменяет людей. А если Геронда, слушающий или читающий, имеет доброе расположение, тогда он уже имеет божественную благодать и пользу получает именно поэтому. Однако тот, у кого нет доброго расположения, станет разбирать сказанное проповедником и никакой пользы не получит. Православно думать легко, но для того, чтобы православно жить, необходим труд. Как-то раз один богослов в своей проповеди призвал людей идти сдавать кровь, потому что в этом была необходимость. И действительно, многие были побуждены его проповедью и сдали много крови. Сам он, однако, не сдал ни капли, хотя крови у него, прямо скажем, хватало с избытком. Люди соблазнились. «Я, — сказал им тогда богослов, — своей проповедью побудил народ к сдаче крови». И это все равно, как если бы я сдал крови больше всех. Так он успокаивал свой помысл. Да лучше ему было бы не проповедь произносить, а пойти и без шума сдать немного крови самому. Достоинство имеет образ жизни. Один человек, совсем не имевший связи с церковью, сказал мне: «Я из правых». «Да раз ты себя крестом не осеняешь, что толку в этом?» — ответил я ему. Что толку в том, что рука считается правой, если она не совершает крестного знамения? Чем она отличается от левой, которая не совершает крестного знамения? Ведь как ни крути, она его тоже не совершает. Если ты из правых, а крестного знамения не делаешь, то чем ты отличаешься от левых? Цель в том, чтобы ты был человеком духовным, чтобы ты жил близ Христа, тогда ты поможешь и другим. Если человек ведет правильную жизнь, то его дело говорит само за себя. В одном городе жил протестант, который осуждал всех, и священников, и владык, а в монастыре неподалеку подвязался один монах. Однажды какой-то атеист спрашивает протестанта: «Ну ладно, вот всех владык, всех попов ты осуждаешь, а вот об этом монахе что скажешь?» «С этим монахом, — говорит, — я считаюсь, потому что он не такой, как они». Как же помогает другим человек верующий, где бы он ни был, если сам он живет правильно? Помню, один мой знакомый полицейский служил на границе с Югославией. С другой стороны были сербо-коммунисты, и не простые, а из самых безбожных, из самых доверенных членов партии. Когда границу переходили священники, этот полицейский целовал им руку. Коммунисты это заметили. Грек-полицейский отцелует руку у сербов-попов. Это оказало на коммунистов большое впечатление, и они задумались о вере. А как помогают другим те, кто занимает какой-то ответственный пост и при этом хранит верность христианским принципам? Потому и я, когда приезжают некоторые большие люди, стараюсь увидеться с ними, чтобы помочь им, потому что они своим примером могут подействовать на других очень благотворно. Вот один маршал, которого я знаю, это образец. Что он ни делает, все идет изнутри, от сердца, не внешне. Другие, видя его, задумываются и исправляются. А в былые времена и поместные знать имела доброе начало, имела веру. Знаете, что в одном городе сказала некая знатная дама какому-то члену парламента? Она со своим супругом была на обеде. Шел Успенский пост, а подавали мясо, рыбу. Знатная дама постилась и поэтому не ела. Депутат заметил это и говорит: «Немощные путешествующие поста не держат». «Ну, конечно», — ответила она, — «и особенно те, кто на колесах путешествует». Так и не притронулась к скоромному. На обеде среди других был и один клирик, который обратился к ним с приветственной речью. «Для меня великая честь присутствовать вместе с вами», — и так далее. Говорил, говорил, наговорил целую кучу похвал. Тогда муж этой дамы его прерывает и говорит: «Не надейтесь и на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасение». Потому что этот клирик хотел перед ними сподхалимничать. А в другой раз та же самая дама сказала одному университетскому профессору богословия: «Не придирайтесь к мелочам и не заваливайте батюшек на экзаменах. Старайтесь, чтобы они их сдавали, потому что в епархиях не хватает священников». Я хочу сказать, что раньше поместная знать болела за церковь, была для народа образцом. Сегодня положительное влияние на людей окажет наш собственный христианский пример и наша христианская жизнь. Христиане должны отличаться духовным удальством и благородством, жертвенностью. Поэтому я говорю мирянам: любите Христа, имейте смирение, выполняйте свой долг, и Христос явит вашу добродетель перед людьми. У добродетели есть правило выдавать человека, где бы он ни находился. Даже если он спрячется или прикроется Христа ради уродством, добродетель выдаст его хотя бы и позже. И накопленное им сокровище, которое откроется тогда во всей полноте, еще раз поможет многим душам, и, может быть, тогда оно поможет им больше. Бог терпит нас. Сейчас Бог терпит то, что происходит. Терпит для того, чтобы злой человек не смог оправдаться. В некоторых случаях Бог вмешивается сам и немедленно. В других же случаях Он ждет и не указывает выхода сразу. Он ждет от людей терпения, молитвы, борьбы. Какой же у Бога благородство? Иного человека взять, сколько народу перерезал на гражданской войне, а до сих пор жив. Имеется в виду гражданская война 1946-1949 года между правительственной армией Греции и коммунистами-мятежниками. В иной жизни Бог скажет ему: «Я дал тебе жить больше, чем добрым». Смягчающих вину обстоятельств у такого человека не будет. Геранда, а почему иногда такие люди, будучи тяжело больны, не умирают? Видимо, у них есть тяжкие грехи, потому и не умирают. Бог ждет, может быть, они покаются? А как же люди, которых они мучают? Те, кто невиновны и мучаются, откладывают на сберкнижку. Те, кто виноват, погашают долги. Геранда, что значит «лукавиец человецы и чародеи преуспеют на горшие, прельщающие и прельщаемые»? Гляди, есть люди с неким эгоизмом, и Бог дает им по затылку, чтобы они спустились пониже. У других людей эгоизма чуть побольше, и Бог дает им по затылку, чтобы они спустились еще пониже. Однако тех, у кого есть сатанинская гордость, Бог не трогает. Может казаться, что эти люди процветают, но какое это процветание? Это черное процветание. И потом они падают не просто вниз, но прямо в бездну. Боже, сохрани! Защищение праведного. Геранда, в одной стихире поется «яростью подвигшейся праведнейшую». Какая ярость или гнев являются праведнейшими? Вопиять и гневаться от действительной боли, когда обижают других, — это праведнейший гнев. Гневаться, когда обижают тебя самого, — это гнев нечистый. Если видишь, что кто-то страдает за святыню, то это значит, что у него есть ревность по Богу. И Христа ради юродивого можно так распознать. Если взять, например, икону и поставить ее перед ним вверх ногами, то Христа ради юродивый сразу подскочит. Такой тест на юродивых. Итак, есть и праведные по Богу негодования. И только такое негодование оправдано в человеке. Когда Моисей увидел, как народ приносит жертву золотому тельцу, он, вознегодовав, поверг на землю скрижали с заповедями, которые дал ему Бог». И они разбились. Финиес, внук первосвященника Аарона, совершил два убийства, а Бог заповедал, чтобы из рода его происходили священники Израилевы. Когда Финиес увидел, как израильтянин Замври грешит с мадианитянкой Хазви перед Моисеем и всеми израильтянами, то он не удержал себя. Поднявшись от сонмища, он убил их, и гнев Божий остановился. А если бы он не убил их обоих, то гнев Божий пал бы на весь народ израильский. Как это страшно! Я когда читаю в Псалтире стих «И ста Финиес, и умилостиви, и преста сечь», много раз лобызаю его имя. И Христос, когда увидел, как в ограде храма продают волов, овец, голубей, увидел менял меняющих деньги, взял бич и изгнал их. Когда духовный человек, негодуя, стремится защитить себя самого в чем-то личном, то это совершенно эгоистично, это действие дьявола. Такой человек извне поддается бесовским воздействиям. Если кого-то обижают или над кем-то издеваются, то за него должны заступиться другие, и ради справедливости заступиться, а не ради своей личной выгоды. Негоже ругаться за себя самого. Другое дело — противостать обидчикам, чтобы защитить серьезные духовные вопросы, то, что касается нашей веры, православия. Это твой долг? Думать о других и противодействовать для того, чтобы их защищать, — это чисто, потому что это совершается от любви. Когда я уехал на Синай, то раз в 1-2 недели спускался в монастырь, чтобы причаститься. Дикиос там был очень простой. В монастыре святой Екатерины на Синае дикиосом называется председательствующий в священном синоде старцев, замещающий архиепископа во время его отсутствия. Однажды он мне говорит: «Ну нет, не каждую неделю. Монахи должны причащаться 4 раза в год». Тогда у них был обычай причащаться редко. Я надевал на камелавку куколь. «И куколя тоже не носи», — говорит он мне. Они надевали куколи только в торжественных случаях, «Как благословите», — ответил я ему, и носил куколь, переброшенным через плечо, как шарфик. Больше этот вопрос меня не занимал. Ругаться из-за этого, что ли? Но ко святому причащению я каждый раз готовился и шел в церковь. Когда священник возглашал «Со страхом Божиим и верою приступите», я преклонял голову и говорил: «Ты, Христе мой, знаешь, какая у меня великая нужда в твоих пречистых тайнах». И я испытывал в себе настолько ощутимые изменения, что не могу с уверенностью сказать, довелось бы мне испытывать его в случае, если бы я причащался. Прошло несколько месяцев, и в монастырь пришло четверо или пятеро ребят, которые подвиглись приехать на Синай из-за меня. Им тоже сказали не причащаться. Вот тогда я заговорил об этом, и вопрос был улажен.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинений святителя Николая Сербского «О Боге и людях. Духовные поучения и советы». Каждая серьезная история в этом тленном мире включает в себя страдания, муки, самопожертвование, смерть. Ведь и те, кто богат, проходят через те же врата. В Охридскую митрополию часто заходила одна нищая селянка, но, что удивительно, она неизменно была в приподнятом настроении. Как-то раз я решился поподробнее расспросить ее о ее жизни. И могу признаться, было что послушать. «Я из села Опенице», — начала она свой рассказ. «Моего мужа звали Джорджо Ильич. Он умер в 1921 году. Жили мы очень бедно. Скота у нас вообще не было. Даже ни одного ослика. Лишь маленький клочок земли, который можно было вспахать за день. Проболел мой муж всего месяц и умер. Рано утром пришли селяне, чтобы обрядить его к погребению. Сбривая щетину, один из них порезал ему лицо, и тогда вдруг Джорджи ожил и сказал: «На ваших душах будет, что вы меня порезали. Вот еще немного, осталось мне только перейти через мост, и попаду я на тот свет. Джорджи вернулся к жизни. Пробыл на этом свете еще 7 дней, питаясь понемногу лишь яблоками. Он рассказывал о странствиях души после смерти. Эту нищую зовут Фания. В 1928 году она видела поразительный сон. Пришла к ней какая-то госпожа, дала ей палку и сказала, что отныне надлежит ей идти по миру и просить милостыню. Изумленная такими словами, Фания возразила: «Как это, сестра, просить милостыню? Ведь я не осмеливаюсь даже заходить в чужие села, потому что очень боюсь собак». Но на это она получила такой ответ: «Надлежит тебе обходить народ и напоминать ему, чтобы он был благодарен Богу за урожай. А то ведь ходят и жалуются, какая, мол, прибыль от хорошего года, если все дешево. И этот год будет засушливым, чтобы научились они уму-разуму». И действительно, в 1928 году почти не было дождей. Так малым сим Бог открывает свои намерения. В тот год Фания и в самом деле начала обходить села и просить подаяния. Шла она согбенная, с палочкой в руке. Нигде, говорит, собаки на нее не нападали, а дома у нее лежит, не вставая, больной сын. Ходит нищая Фания по людям с благодушным сердцем, уповая на Бога и не сомневаясь, что, в конце концов, Бог воздаст за труды, за страдания, за терпение, за веру. Христианская же Европа перестала чувствовать Бога. Потому-то и погружается она в глубочайший кризис и безумие, горше которого не было от начала мира. Бог всегда с простыми, а простые — те, в чьих сердцах нет злобы. В 1925 году в Чейтине заболел и умер уездный писарь Радуя Йовович, человек предельно честный. Был он мертв на протяжении 6 часов, а после этого ожил. Сообщил, что побывал в мире оном, но о том, что он там увидел, не захотел рассказывать никому. После этой болезни был он очень серьезен и молчалив. Жив он и до сего дня. Живую воду пьют только жаждущие. Бог существует. В сердце каждого человека вложил он мысль и веру, чтобы сей последний уповал только на него. Ведь злая кровь изгоняет из сердца всякое благо. Неверующие в Бога не верят ни во что. В их душе нет добра.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142 030 Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.